Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных. Их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачные ванифатии, обтерханные горничные, манеры самой княгини. Вся эта странная жизнь уже не поражала меня более. Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде, я привыкнуть не мог. «Авантюрьерка», — сказала про нее однажды моя мать. «Авантюрьерка! Она — мой идол, мое божество! Это название жгло меня, я старался уйти от него в подушку. Я негодовал, и в то же время, на что бы я ни согласился, чего бы я не дал, чтобы только быть тем счастливцем у фонтана». Кровь во мне загорелась и расходилась. «Сад, фонтан», — подумал я. Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали. С неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи, легкий звук моих шагов меня и смущал, и бодрил. Я останавливался, ждал и слушал, как стучало мое сердце крупно и скоро. Наконец я приблизился к забору и оперся на тонкую жердь. Вдруг, или это мне почудилось, в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура. Я усиленно устремил взор в темноту, я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся, или это опять стучит мое сердце? «Кто здесь?» — пролепетал я едва внятно. «Что это опять? Подавленный ли смех? Или шорох в листьях? Или вздох над самым ухом? Мне стало страшно. Кто здесь?» — повторил я еще тише. Воздух заструился на мгновение. По небу сверкнула огненная полоска. Звезда покатилась. «Зинаида!» — хотел спросить я, но звук замер у меня на губах, и вдруг все стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в середине ночи. Даже кузнечики перестали трещать в деревьях, только окошко где-то звякнуло. Я постоял-постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение. Точно, я ходил на свидание и остался одиноким, и прошел мимо чужого счастья. На следующий день я видел Зинаиду только мельком. Она ездила куда-то с княгиней на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною. Из всех посетителей флигелька он один умел втереться к нам в дом и полюбился матушке. Отец его не жаловал и обращался с ним до оскорбительности вежливо. «А, господин Паш, — начал Малевский, — очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?» Его свежее красивое лицо так мне было противно в эту минуту, и он глядел на меня так презрительно и игриво, что я не отвечал ему вовсе. «Вы все сердитесь, — продолжал он, — напрасно. Ведь не я вас назвал пажом, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность». «Как так?» «Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах. Пажи должны все знать, что они делают. Они должны даже наблюдать за ними», — прибавил он, понизив голос, «днем и ночью». «Что вы хотите сказать?» «Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем и ночью. Днем еще так и сяк, днем светло и людно. Но ночью тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать, наблюдать изо всех сил. Помните, в саду ночью у фонтана. Вот где надо караулить. Вы мне спасибо скажете». Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значения тому, что сказал мне. Он имел репутацию отличного мистификатора и славился своим умением дурачить людей на маскарадах, чему весьма способствовала та почти бессознательная лживость, которой было проникнуто все его существо. Он хотел только подразнить меня, но каждое его слово протекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «А, вот что!» — сказал я самому себе. «Добро! Стало быть, мои вчерашние предчувствия были справедливы. Стало быть, меня недаром тянуло в сад. Так не бывать же этому!» Воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь, хотя я, собственно, и не знал, чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад?» — думал я. «Он, может быть, проболтался, на этой дерзости у него станет. Другой ли кто? Ограда нашего сада была очень низка, и никакого труда не стоило перелезть через нее. Но только не сдобровать тому, кто мне попадется. Никому не советую встречаться со мною. Я докажу всему свету и ей, изменнице, я так-таки назвал ее изменницей, что я умею мстить». Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман. Точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело. Я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ. И то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукой в кармане разогревшийся нож и заранее приготовляясь к чему-то страшному. Эти новые небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что, собственно, о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещились Олеко, молодой цыган. «Куда, красавец молодой, лежи?» А потом: «Ты весь обрызган кровью, а что ты сделал?» «Ничего». С какой жестокой улыбкой я повторил это. «Ничего». Отца не было дома, но матушка, которая с некоторого времени находилась в состоянии почти постоянного глухого раздражения, обратила внимание на мой фатальный вид и сказала мне за ужином: «Чего ты дуешься, как мышь на крупу?» Я только снисходительно усмехнулся ей в ответ и подумал: «Если бы они знали...» Пробило 11 часов. Я ушел к себе, но не раздевался и выжидал полуночи. Наконец пробила и она. «Пора!» — шепнул я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад. Я уже заранее выбрал себе место, где караулить. На конце сада, там, где забор, разделявший наши и засекинские владения, упирался в общую стену, росла одинокая ель. Стоя под ее низкими густыми ветвями, я мог хорошо видеть, насколько позволяла ночная темнота, что происходило вокруг. Тут же велась дорожка, которая мне всегда казалась таинственной. Она змеей проползала под забором, носившим в этом месте следы перелезавших ног, и вела круглые беседки из сплошных акаций. Я добрался до ели, прислонился к ее стволу и начал караулить. Ночь стояла такая же тихая, как и накануне, но на небе было меньше туч, и очертания кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновения ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился, я только соображал, как мне поступить. Загреметь ли: «Куда идешь? Стой, сознайся, или смерть, или просто поразить?» Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным. Я готовился, я наклонился вперед. Но прошло полчаса, прошел час. Кровь моя утихала, холодела. Сознание, что я напрасно все это делаю, что я даже несколько смешон, что Малевский подшутил надо мною, начало прокрадываться мне в душу. Я покинул мою засаду и обошел весь сад. Как нарочно, нигде не было слышно ни малейшего шума. Все покоилось, даже собака наша спала, свернувшись в клубочек у калитки. Я взобрался на развалину оранжереи, увидел пред собою далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался. Я вздрогнул. Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Я в два прыжка спустился с развалины и замер на месте. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. Вот он, наконец, промчался у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его. Какие-то красные искры закрутились у меня в глазах. От страха и злости на голове зашевелились волосы. Шаги направлялись прямо на меня. Я сгибался. Я тянулся им навстречу. Показался человек. Боже мой, это был мой отец. Я тотчас узнал отца, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало. Но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самою землею. Ревнивый, готовый на убийство Отелло, внезапно превратился в школьника. Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал, зачем это отец ходит ночью по саду, когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал. Мне было очень стыдно, я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг цвет их стал изменяться. За ними я это видел, видел явственно. Осторожно и тихо спускалась беловатая штора, спустилась до оконницы и так и осталась неподвижной. «Что же это такое?» — проговорил я вслух, почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. «Сон? Случайность или...» Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им.